КВ-5 или Объект 225, иногда также ошибочно называемый КВ-6. Это проект советского трехбашенного сверхтяжелого танка прорыва периода Великой Отечественной войны. Проектные разработки осуществлялись специалистами конструкторского бюро Жозефа Яковлевича Котина. Работы над тяжелыми танками КВ-5 и КВ-220 велись на Ленинградском Кировском заводе. Танк имел максимальную до того времени толщину брони. Для танка КВ-5 был изготовлен технический проект и началось изготовление ряда узлов и агрегатов. С началом войны в проект пришлось внести целый ряд изменений. Так, пришлось отказаться от идеи изготовления штампованной башни. Она была заменена на сварную, а ввиду отсутствия подходящего дизеля мощностью 1200 лошадиных сил, он находился в стадии разработки, КВ-5 перепроектировали под установку двух обычных двигателей В-2, размещенных параллельно. Однако, в связи с приближением немцев к Ленинграду, работы над КВ-5 были прекращены в первой половине августа 1941 года. Вопрос создания танка изначально был озвучен на заседании Политбюро ЦК ВКПБ в марте 1941 года. В частности, на повестке дня тогда были поставлены вопросы об экранировании танков КВ-1 и КВ-2, артиллерийском вооружении и усилении брони танка КВ-3 и о проектировании танков КВ-4 и КВ-5 в 1941 году, о чем вышло соответствующее постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ. На основании постановления правительства в апреле 1941 года был издан приказ Народного комиссариата танковой промышленности по вопросу усиления брони путем установки экранов на КВ-1 и КВ-2, о вооружении и усилении бронирования танка КВ-3 и проектировании танков КВ-4 и КВ-5. Проектирование и изготовление КВ-5 определялось к 1 сентября 1941 года. Лоб и башня планировались с толщиной брони 170 мм. Борта 150 мм. Вооружение танка 107-миллиметровое орудие. Двигатель 1200 лошадиных сил. Ширина машины не должна была превышать 4 200 см. 1 августа 1941 года заводу поручалось предъявить макет и технический проект КВ-5 на утверждение в Народный комиссариат обороны. Ижорскому заводу вменялось в обязанность 10 октября 1941 года изготовить его корпус и башню. Главному конструктору Ленинградского Кировского завода по моторостроению ставилась задача спроектировать дизель 1200 лошадиных сил на базе моторов М40 и М50. Аналогичное задание получил и Харьковский завод. Тем же постановлением главному конструктору Горьковского артиллерийского завода предписывалось спроектировать и изготовить пушку ЗИС-6 калибра 107 мм с начальной скоростью снаряда 800 метров в секунду и унитарным патроном массой 18 кг 800 грамм. Ворошиловградскому тепловозостроительному заводу предписывалось выдать техническое задание, согласованное с Народным комиссариатом обороны, на проектирование парадизельной установки для КВ-4 и КВ-5. По предварительным расчетам масса танка равнялась 100 тоннам. По сведениям известного перебежчика Виктора Суворова, 150 тонн. Ни один из проектов КВ-4 не рассматривался в качестве прототипа для изготовления опытного образца. И в июне работы по КВ-4 были прекращены в пользу КВ-5. Работы над танком начались в июне 1941 года. Для проектирования КВ-5 была образована бригада конструкторов в составе Кузьмин, корпус, Сычев, башня и установка вооружения, Федорчук, ходовая часть. Старшим инженером КВ-5 был назначен Николай Владимирович Цейц, один из старейших работников СКБ-2, на основе эскизного проекта которого и разрабатывался танк. При разработке КВ-5 были учтены все замечания, которые поднимались при обсуждении проекта КВ-4. Сохранив общую компоновку КВ-4, проект переделали так, чтобы использовать максимум элементов от КВ-1. В ходе проектирования получился мощный танк весьма необычной внешности. Для экономии массы корпус КВ-5 попытались сделать максимально низким, высотой 920 мм. Это привело к тому, что стрелок-радист и механик-водитель получили выступающие вверх башенки. В ромбовидной башне на погоне 1840 мм и под ней находилось довольно просторное боевое отделение танка, в котором находились командир, наводчик и двое заряжающих. Башню сделали высокой для размещения экипажа и 107-миллиметровой пушки с бронебойными и осколочно-фугасными выстрелами, а также для того, чтобы по ширине танк умещался на железнодорожной платформе, так как это было одним из обязательных условий технического задания. Поскольку дизель М40 для КВ-5 сделан не был, в июле 1941 года танк был перепроектирован под параллельную установку двух дизелей В2СН. Из-за невозможности изготовления штампованной башни с толстыми стенками, в разработку была принята сварная. К августу проект КВ-5 был завершен, но из-за тяжелой обстановки под Ленинградом изготовление опытного образца было отменено, а все силы конструкторов брошены на совершенствование конструкции танка КВ-1. Согласно американскому исследователю советского танкостроения Стивену Залоге, КВ-5 проектировался с лобовой броней 170-180 мм и боковой броней 150 мм, а также 8 катками с каждой стороны. Ряд конструкторов ленинградского СКБ-2 предложили свои чертежи, включая традиционную башенную компоновку за авторством Шашмурина и компоновку силовой установки в центре за спиной механика-водителя за авторством Криславского. Главной конструктивной особенностью КВ-5, отличавшей его от остальных КВ, и при этом роднивший его с КВ-2, была большая высокая башня ромбовидной формы. Такая башня позволяла решить сразу несколько компоновочных проблем. Во-первых, казённик пушки при любых углах возвышения оставался в башне. Во-вторых, командир танка и наводчик также умещались в башне и не были зажаты между казёнником и погоном. Все это давало возможность обойтись сравнительно небольшим башенным погоном у КВ-5 1840 мм, который принимал на себя лишь нагрузку от выстрела. Кроме того, решение позволило разместить в большой башне КВ-2 152-мм гаубицу, при этом диаметр погона оставался как у КВ-1. Высота танка при этом возрастала, но ее можно было уменьшить за счет высоты корпуса в районе боевого отделения до размера, обеспечивающего только крепление элементов подвески. Поэтому корпус КВ-5 в районе боевого отделения и отделения управления имел высоту всего 920 мм и повышался до 1300 мм в районе моторно-трансмиссионного отделения. Высоты 920 мм не хватало для размещения механика-водителя и стрелка-радиста. Данная проблема решалась установленным над головой механика-водителя бронированным откидным колпаком со смотровыми щелями, обеспечивавшими обзор лучше, чем на обычном КВ. Толщина брони колпака была как у лобового листа башни, 180 мм. На марше колпак приподнимался, так же как на прототипах Т-35. Стрелок-радист имел в своем распоряжении башенку с пулеметом Дегтярева, установленную на постаменте так, что огонь можно было вести поверх колпака механика-водителя. Конструкция обеспечивала возможность стрельбы по воздушным целям. Вторая подобная башенка находилась на крыше основной башни. Установленный в ней пулемет обслуживался заряжающим. В боевом отделении корпуса размещалась укладка с частью боекомплекта 107-мм пушки. Основной боекомплект укладывался в нишу башни. Командир танка располагался справа от пушки. В его распоряжении находилась полноценная командирская башенка с 5 смотровыми приборами и небольшим перископом, который позволял вести наблюдение поверх пулеметной башенки. Слева от пушки находился наводчик, а в кормовой части башни двое заряжающих, наличие которых в составе экипажа, учитывая массу 107-мм унитарных выстрелов, было отнюдь не лишним. Тем более, что в перспективе часть танков могла вооружаться 152-мм гаубицей и пушкой. В моторно-трансмиссионном отделении параллельно устанавливались два дизеля В2К мощностью по 600 лошадиных сил каждый. Переход на двухдвигательную схему был вынужденной мерой, так как с началом войны довести более мощные варианты В2 с турбонаддувом не представлялось возможным. Не было и возможности получить в приемлемых количествах авиадизели М30 или М40. Двигатели соединялись с коробкой передач и бортовыми фрикционами с помощью промежуточного редуктора. Корпус КВ-5, в отличие от других КВ, не имел гнутых деталей, за исключением кормового нижнего листа. Бронелисты соединялись друг с другом гужонами и электросваркой. Толщина бортов и кормы корпуса достигала 150 мм. Крыша и днища 40 мм. При изготовлении штампованной башни КВ-3 возникло множество проблем, и для КВ-5 башню решили изготовить из катанной брони. Лобовой 180-мм лист крепился к башне гужонами, а все остальные листы соединялись между собой шпоночным соединением двойной ласточкин хвост. Такое соединение не применялось в отечественном танкостроении ни до, ни после. Было трудоемким, заставило установить бортовые листы башни вертикально, но обеспечило почти монолитную ее прочность. Появлению приказа Народного комиссара танковой промышленности о создании танков КВ-4 и КВ-5 предшествовали весьма интересные события. В марте 1941 года на артиллерийский завод номер 92 в Горьком приехал маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик, поставив главному конструктору завода Василию Гавриловичу Грабину задачу срочного перевооружения танка КВ-1. Однако перспективы дальнейшего развития орудия для танка КВ-1 непременно подводили к увеличению калибра орудия и, соответственно, массы самого танка. У Грабина состоялся телефонный разговор с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в котором тот осведомился у конструктора о целесообразности перевооружения тяжелого танка вместо 76-мм пушки новой, более мощной 107-мм. На что Грабин, вопреки всеобщему скепсису, ответил утвердительно и посетовал на отсутствие понимания со стороны руководства главного автотракторного управления и автобронетанкового управления вооруженных сил. Грабин упомянул о существовании уже испытанного орудия F-42. Однако в разговоре Сталин и Грабин пришли к согласию, что данное орудие слишком громоздко. Оно заведомо не годилось для КВ-1 и из существующих танков могло быть установлено только на КВ-2. И следует разработать новый, более компактный образец. После этого телефонного разговора Грабин получил всяческую поддержку от руководства означенных организаций. В итоге вместо заявленных 45 дней, опытный образец пушки был создан и испытан за 38 дней. ЗИС-6 широко использовала имеющиеся наработки. Так, унитарный заряд был позаимствован от уже производящейся 107-мм дивизионной пушки М-60. При этом его мощность была дополнительно повышена. По конструкции и технологиям ЗИС-6 с учетом возросшей мощности была в общих чертах аналогично уже производящейся 76-мм танковой пушки F-34. Ряд конструктивных решений, например, механический досылатель заряжания, были взяты от F-42. При массе снаряда в 16 кг 600 г и скорости 800 метров в секунду, мощность ЗИС-6 оказалась в 4,4 раза выше, чем мощность пушки F-32, штатной пушки серийных КВ-1. Это означало, что любой современный танк поражался ею с дистанции в километр или даже более. Опытные образцы для испытаний устанавливались на доработанный танк КВ-2. Работа шла опережающими темпами, поэтому производство было налажено еще до испытаний в главном артиллерийском управлении. Всего было сделано порядка 800 готовых пушек. Однако требуемый танк по неясным Грабину причинам создан не был. И пушки пошли как лом в переплавку, что было особенно неприятно из-за очень тяжелого положения с оружием на фронте. Как результат, польза от работ над ЗИС-6 ограничилась приобретенным опытом быстрой разработки и постановки в производство, впрочем, оказавшимся весьма ценным впоследствии при спешных работах по другим орудиям в военное время. Проект КВ-5 получил среди исследователей советского танкостроения противоположные оценки. Так, в статье, вышедшей в журнале «Молодая гвардия» в издательстве ЦК ВЛКСМ к 50-летию начала Великой Отечественной войны, общим тиражом 425 тысяч экземпляров, специалистом отечественного танкостроения Сергеем Птичкиным критикуется вся серия танков КВ. В частности, Птичкин критикует КВ-4 и КВ-5 из-за сложившейся, по его мнению, абсурдной, не поддающейся логике ситуации. Вокруг КВ был создан ореол советского чудо-оружия, и его создатели стали звездами первой величины на танковом небосклоне. А в войсках отказы следовали за отказами. Машину не любили. Война с Германией стояла у порога, всем это было ясно. И надо бы срочно доводить до рабочего состояния то, что уже было, но нет. Мы приступили к творческому поиску. Явные признаки технического сумасшествия в Советском Союзе проявились гораздо раньше, чем в Германии, где только в конце войны пытались сотворить некое оружие возмездия, вроде пресловутого мышонка, весившего 180 тонн. Тем не менее, по мнению ряда исследователей, в частности авторов интернет-энциклопедии авиации и бронетанковой техники, проект КВ-5 имел много неоспоримых преимуществ перед немецкими танками всех типов, включая также трофейные французские танки типа B1 Bis и Zumwalt S-35. 107-мм пушка ЗИС-6 свободно пробивала броню любого из них на дистанциях до 1500 метров, в то время как сам КВ-5 оставался уязвимым только для артиллерии крупного калибра. Впрочем, недостатков у советского танка тоже было достаточно. Самым существенным его недостатком была огромная масса, которая не позволяла танку проезжать по большинству имевшихся тогда мостов. А в рыхлом грунте или в заболоченной местности КВ-5 мог вообще потерять подвижность. Кроме того, высота танка делала его хорошей мишенью на поле боя. Возможно, КВ-5 был бы хорош в обороне. Действуя из засад или укрытий, теоретически он мог бы принести больше пользы, чем в прямом столкновении с противником. В ряде источников встречаются упоминания о некоем танке КВ-5 БИС или КВ-6 Бегемот, также называемым Сталинским оркестром, который в реальности является мистификацией, вымышленным проектом трехбашенного тяжелого танка Композита, получившего, впрочем, широкую известность и впоследствии детально описанного Александром Афанасьевым. Иллюстрация была составлена из изображений реально существующей техники, но не имела никакой смысловой нагрузки. Технически была почти невоплотима и больше походила на карикатуру. Согласно Афанасьеву, конструктор Котин приступил к разработке танка КВ-5 БИС в 1942 году по личному указанию Сталина. Изготовленными к 1944 году 9 танками КВ-5 БИС была якобы укомплектована танковая рота прорыва имени Сталина, которая приняла активное участие в карельской операции и участвовала в прорыве линии Маннергейма, не понеся при этом никаких потерь. Также без потерь рота прошла и Висло-Одерскую, и Балатонскую операции, позже принял участие в Корейской войне. Позже описание схожего проекта встречается у Вячеслава Шпаковского в книге «Танки». Уникальное и парадоксальное. Судя по описанию, приведенному в книге Шпаковского, проект внешне напоминал крейсер в форме трех танков КВ, соединенных между собой с единым мощным дизельным двигателем. Проект якобы предусматривал использование трех линейно возвышенных башен от танков КВ, причем средняя из них с двумя 152-мм орудиями, а также башен от БТ-5, устанавливающихся на них сверху. В качестве дополнительного вооружения на танке якобы предполагалось установить огнемет и реактивную установку «Катюша». Однако сама возможность существования подобного проекта маловероятна как из-за технических особенностей серии КВ, так и из-за отсутствия каких-либо документальных подтверждений. К тому же подобная конструкция просто не способна к повороту, что еще раз ставит под сомнение само существование такого проекта. По свидетельству Василия Гавриловича Грабина, изначальный вариант башни КВ-1 был непригоден к установке любого орудия крупнее, чем 76-мм пушка F-32. И лишь поздние модернизированные КВ имели пушку калибра 85 мм в башне новой конструкции. Серийные КВ-2 имели одно 152-мм орудие, уже само по себе делавшее башню крайне громоздкой. А сам танк оказывался перетяжеленным и без всяких дополнительных настроек сталинского оркестра.